Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Алена Бадюк, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней, все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, что «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь перейдем к главным новостям недели. Как в Крыму собираются напоить туристов? Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным чиновникам подготовить график подачи воды в курортных городах Крыма. По словам Аксенова, он может быть неприятным, однако необходим для проведения туристического сезона. Не так давно Аксенов также призывал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона. Это связано с тем, что ситуация с запасами пресной воды на полуострове продолжает ухудшаться. Несмотря на достаточно обильные осадки в первые месяцы Нового года, водохранилища полуострова не наполнились в достаточном объеме. Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов пообещал, что в рамках графиков, которые действуют в Симферополе с осени, водоснабжение должно оставаться стабильным.
На сегодняшний день мы имеем небольшие, очень небольшие притоки водохранилища, но по городу Симферополе они позволяют нам сделать уверенный вывод, что с учетом того, что мы разработали уже все скважины на западном направлении, мы будем гарантировать, Сергей Валерьевич, нашим горожанам и тем 39 населенным пунктам, которые питаются от этих сетей, что перерыва в водоснабжении не будет. Мы накопили, наконец-таки, резервный миллион в Симферопольском водохранилище, который позволит мне в случае вот таких аварий на 1200 магистральных водоводов эти дни подрабатывать оттуда. В партизанах и воянах тоже у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах. Значит, сегодня, максимум завтра, мы планируем запускать насос ЦН-3000, который позволит нам перекачать большее количество воды на город Симферополь западного направления. И мы рассчитываем на то, что это количество воды снимет проблему, ну или почти снимет проблему с верхних этажей.
Стоит ли крымчанам рассчитывать на весенние осадки? Об этом мы поговорили с доктором физико-математических наук в области метеорологии Вазирой Мартазиновой.
Вы знаете, в общем, вот то, что мы рассчитали и что получили, то картина не очень хорошая. Но если вот касаться марта, то осадки очень незначительные и так... Очень нельзя сказать, что будет норма осадков. Что касается апреля, то осадки тоже очень незначительные. Большинство дней без осадков. И в те дни, которые мы видим осадки, они будут максимум 3-5 миллиметра, не больше. Что касается мая, тоже не видим осадков. Значит, в начале мая будут осадки. И в конце мая будут осадки. А в промежутке между началом и концом, в общем, осадков не видим в расчете. И, по сути дела, это по всей территории Крыма. Вот такая картина. Ну, температурный режим, естественно, неустойчивый будет. И в те моменты, когда резкое похолодание, вот к концу месяца марта должно быть резкое похолодание. Естественно, оно будет штормового характера, потому что практически без осадков, но штормовые ветры должны быть. И, может быть, даже заморозки.
Вот. То есть, в целом, уровень осадков, которые выпадут в Крыму этой весной, он будет ниже нормы, я правильно понимаю?
Значительно ниже, да. Осадков особых не видим. Если посчитать общий, то ниже 80%.
Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Парицкий рассказал, чем опасно для полуострова чрезмерное использование природных водных источников.
Ситуация действительно не очень хорошая. Во-первых, состояние сетей, об этом мы неоднократно уже говорили. Во-вторых, это действительно, как вы правильно сказали и правильно заметил Владимир Бажеров, профессионал своей отрасли, можно так сказать, в коммуналке. Действительно, резкие перепады давлений, к сожалению, не очень хорошо сказываются на сетях. Даже учитывая ту ситуацию, которая сложилась на протяжении очень многих лет, это состояние сетей, это отсутствие регулируемого давления в сетях, это отсутствие подкачивающих станций в домах, будем говорить так, регуляторов давления, которые не позволяют регулировать. И все это приводит в итоге к очень, очень плачевной ситуации. Это порывы сетей, о которых говорил Аксенов, о которых говорил Владимир Бажеров. Что касается графика крымские подачи на южный берег Крыма, ну, честно говоря, я ожидал, что все-таки надеялся, что все-таки тех запасов, которые есть, мы с вами об этом говорили осенью, хватит до июня, до июля месяца. Ну, к сожалению, погода, природа вносит свои коррективы, и действительно ситуация не очень хорошая. Поймите одно, ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, отсутствие воды в верхних слоях грунтов, даже скалистых, трещины, развалы, все это пока, до тех пор, пока верхний слой не наполнится водой, никакого говорить о том, что будут какие-то сдвижки или улучшения в количестве, в объемах воды, которые будут приходить из естественных источников, нельзя. Если будут продолжаться такие изменения в природе, в погоде, то источников водопадов просто не хватит для того, чтобы обеспечить весь южный берег.
В Форосском парке, одном из самых известных достопримечательностей южного берега Крыма, срезают и выкапывают десятки редких экзотических и даже краснокнижных деревьев. По словам местных активистов, в руки которых попали документы, в парке идет строительство детской спортивной базы хоккейного клуба «Акбарс». Местные жители все эти месяцы пытаются противодействовать вырубке и застройке. На этой неделе ситуация достигла апогея. По словам активистов, их начала запугивать полиция. Форосский парк для Украины – это природоохранная территория общегосударственного значения. Ему почти 190 лет. Журналист из Севастополя Давид Аксельрот рассказал в эфире радио «Крым Реалии» об изменениях в юридическом статусе Форосского парка и санатория «Форос».
В Форосском парке, как вы уже верно заметили, и Сергей Аксенов об этом сказал во включенном синхроне, о том, что в Форосском парке строится детская спортивная база, он назвал ее детским лагерем, но по факту это детская спортивная база хоккейного клуба «Акбарс» из Татарстана, из Казани. Фактически застройщиком, как сообщают местные жители, является государственное предприятие ГУП «Татинвест Гражданпроект». Этот ГУП активно работает на территории Казани, участвовал в достаточно масштабных объектах строительства, в том числе и к подготовке к летней универсиаде в Казани, которая проходила в 2013 году. Сейчас, на сегодняшний день, санаторий «Форос», который является основным ключевым объектом, находящимся внутри Форосского парка, является частной собственностью. Он оформлен юридически как одноименное юридическое лицо общества с ограниченной ответственностью «Парк Форос». И принадлежит он, контролируется он непубличным акционерным обществом «Рестор». Это вот что, как ситуация выглядит на сегодняшний день. Однако многие писали СМИ о том, что Форосский парк и санаторий «Форос» приватизировался в 2016 году. Он и был в частной собственности до 2014 года. Принадлежал он сначала украинскому структурам, близким к украинскому олигарху Виктору Пинчуку, а потом на протяжении определенного времени другие структуры, группа «Приват», принадлежащая Игорю Коломойскому, входила в долю этого бизнеса и в результате получила контроль над Форосским, над санаторием Форос. Впоследствии, как известно, санаторий национализировали по официальной причине, в силу того, что Приватбанк не выплачивал крымчанам, не производил соответствующие выплаты по депозитным вкладам, которые крымчане вложили в Приватбанк до 2014 года, соответственно, эти активы должны были уйти на погашение этой задолженности. Ну и что касается приватизации уже в 2016 году, я вскользь уже упомянул, там была достаточно интересный такой, был достаточно интересный аукцион, в котором принимали участие две структуры. Обе эти структуры близки к руководству Татарстана, ну, по крайней мере, корпоративные связи с людьми, близкими к руководству Татарстана, прослеживаются достаточно очевидно. Это компания «Акар», которая еще до 2014 года была, ну, такой, ее даже в прессе называли коммерческой надстройкой представительства Татарстана в Крыму и в Украине. Вот. И, собственно, союз, Федерация профсоюзов Республики Татарстан, которая в итоге и выиграла этот аукцион, предложив всего лишь на 6 миллионов больше стартовой цены. Тогда многие эксперты говорили, что вот эта территория, которая еще с советских времен считалась там суперэлитной, что вот эта цена, которая была выставлена на аукцион, она очень низкая, и в действительности земля и сооружения на этой земле стоят гораздо дороже.
Вот как ситуацию прокомментировали представители компании-застройщика Форосского парка.
Очень много вопросов было, почему именно 8 этажей. Отмечу, что это детско-оздоровительный, молодежный именно комплекс. А когда мы говорим про комплекс, мы подразумеваем, что здесь еще и молодежный. Мы подразумеваем, что здесь будут еще и студенты, а еще тренера и обслуживающий персонал, которому тоже нужно будет где-то жить, чтобы, соответственно, для детей были созданы все хорошие условия.
Вся эта зона будет открыта для посещения. Береговая линия никоим образом не будет перекрыта. И все, что касается этих дорожек, зеленых насаждений, реликтовой, можжевеловой рощи, все будет открыто для доступа любого гражданина.
Крымский историк и политолог Евгения Горюнова убеждена, что российские власти построят все запланированные объекты и обнесут их забором, ограничив доступ для местных жителей.
Это происходит как раз абсолютно нормальная российская политика, которая реализовывалась на территории России, те же Сочи, тот же Краснодарский край, можно посмотреть, как там все происходило. И, соответственно, сегодня это все переводится на Крым. То есть, если кто-то рассчитывал, что все парки будут, что парковая зона не будет застраиваться, что пляжи будут открыты и так далее, то они глубоко ошибались, потому что на самом деле ничего не будет. Все будет так, как решают власти, имущие в России, потому что мы прекрасно понимаем, что в России правит определенная группа людей, и для этой группы людей вот как раз и будут созданы наиболее оптимальные, наиболее привлекательные условия, а все остальные граждане, да, крымчане, ну, они будут только обслуживающим, в лучшем случае, обслуживающим персоналом на этом празднике жизни. Знаете, я вижу тут вообще несколько коммуникационных стратегий. Вот первая коммуникационная стратегия, которую вы сейчас как раз продемонстрировали, она связана с тем, что нужно перевести внимание, да, отвлечь внимание, то есть перевести его совершенно иную плоскость и показать, что, в принципе, вот жители Фаруса, это не интересует не парк, да, там, не застройка, а просто то, что вот они могут потерять какую-то там деньги, да, от того, что туристов меньше приедет, там люди не смогут попасть, допустим, в тот же парк и так далее. То есть их интересует не вот именно парк как достояние, да, как земля, которая для них очень важна, потому что они там родились, их дети, внуки и так далее, а просто чисто меркантильный интерес, да, то есть этот момент. Второй момент, я вижу тоже уже коммуникационную стратегию. Аксенов же сказал, что вы неправильно работаете местным чиновником. Вот они начали уже правильно работать, да, это то, что там начали снимать колючую проволоку с забора, да, вот, дескать, вот смотрите, мы сняли колючую проволоку, значит, вот потом как потом и заборов не будет. Но мы понимаем, что все это явление временное для того, чтобы опять-таки успокоить людей. Я думаю, что все закончится печально, что все будет построено, обнесено забор. Ну, а им потом объяснят, кто они, что они и для чего, в общем-то, они здесь нужны. Что они просто статисты на этом празднике жизни.
Да.
Путин отберет землю в Крыму. В марте прошлого года президент России подписал указ, которым запретил иностранным гражданам владеть землей в большинстве районов Крыма, которые либо выходят к морю, либо граничат с материковой частью Украины. Согласно этому указу, те самые иностранные граждане должны были распорядиться своим имуществом в течение прошлого года. С 20 марта, то есть чуть больше, чем через неделю, имущество может быть изъято российскими властями Крыма. Здесь стоит напомнить, что практически все это время Россия существенно ограничивала пропуск людей, желающих въехать в Крым, аргументируя это противодействием распространению коронавируса. И эти самые люди столкнулись с проблемой переоформления земли. В эфире «Радио Крым Реалии» мы поговорили с местными жителями, которые владеют участками земли в Крыму. Давайте послушаем, что они рассказали.
Ситуация такая же, как и у многих. Я участок купила в 2004 году, домик небольшой, и участочек, как ушла на пенсию. Я ликвидатор чернобыльской третьей категории, и поэтому летом туда приезжала отдыхать, что-то там поделать с внуками, пожить. И вот теперь получается, что до 20 марта надо обязательно этот участок куда-то деть или продать его, или как-то переоформить, или еще что-то. Вот. Иначе я так слышала, что могут забрать после 20 марта. Вот вы сказали, что если есть какие-то документы на изъятие участка земельного, то могут там как-то пропустить или еще что-то. А как получить этот документ об изъятии? Ведь туда ни письма не идут, ни самому туда не проехать, даже если есть документы на руках, что есть у тебя там приватизированный участок, приватизированный домик. Туда ж не попасть, никто не пропустит. Я пыталась звонить, узнавать, мне давали телефоны, вот там где-то на радио. Я встречалась с юристом в Киеве, но точно так же он говорит, что даже документы на руках есть, все равно только через международный суд, через прокуратуру как-то, но это же тоже и время, и тоже деньги. Откуда у пенсионеров деньги, чтобы заниматься судебными вот этими разбирательствами?
Украинский адвокат Сергей Заяц объясняет, каким образом следует вести себя тем, у кого могут изъять землю.
Вот это извечное желание отнять и поделить, оно будет играть очень большую роль дальше. Если есть возможность забрать земельный участок у людей, то, вероятно, этим будут пользоваться. И это будет вовсе не рыночная стоимость этого участка. И будет много-много-много вопросов, связанных именно с реализацией этого указа. Я напомню, что в Крыму, в частности, в Севастополе изымались участки целых дачных кооперативов и в Балаклаве, и на южном берегу Крыма, и от этого пострадали десятки тысяч человек. И российскую власть это на самом деле не пугает. В любом случае, даже продажа земельного участка в Крыму, она никоим образом не препятствует обращению в Европейский суд по правам человека. Такое изъятие земельных участков, оно не признается по международному праву, и это означает, что если решение об изъятии земельного участка будет принято, то с этим можно обращаться непосредственно в Европейский суд. Вероятно, здесь и обжаловать ничего не будет, не будет нужно что-либо обжаловать, если прекращение права собственности будет происходить в судебном порядке. И поскольку земельный участок будет продолжать существовать, решение российских властей об изъятии участка, либо даже вынужденное решение о продаже земельного участка будет означать нарушение права собственности. И это те вопросы, с которыми можно обращаться в Европейский суд. Что касается документов, то, безусловно, необходимо получить документы, подтверждающие решение об изъятии земельного участка. Сам по себе факт запрета въезда в Крым только усугубляет эту ситуацию, но ничего не меняет. На самом деле, если мы вернемся еще в 2014 год, то само по себе требование российских властей о перерегистрации собственности в соответствии с российским законодательством тоже уже являлось вмешательством в право собственности. Вот просто само требование. Это уже попытка контроля, кому что принадлежит на оккупированной территории.
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич также прокомментировал эту ситуацию.
Ну, наша позиція є абсолютно чіткою, відкритою, і оголошена була вона от якраз рік назад, так, коли було прийняття відповідного указу в Російській Федерації. Безумовно, такі дії є незаконними, протизаконними. Російська Федерація не має права ніякого вчиняти таким чином, оскільки вона не є сувереном цих територій. Вона не має права позбавляти права приватної власності громадян України на території України. І тому ми за цей рік зробили дуже багато разом з нашими дипломатами і міжнародними партнерами для того, щоб положення про незаконність, неправомірність таких дій, такої можливої та конфіскації, по суті, приватної власності земель, воно було зазначено і закріплено у багатьох актах, резолюціях міжнародних організацій. Тобто наразі всі міжнародні партнери говорять про те, що це нове таке порушення Російської Федерації, на яке звертає увагу зараз міжнародне співтовариство. Тому, безумовно, ми вважаємо такий сам акт незаконним, неправомірним. Російська Федерація як держава, яка не має ніякого відношення до території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окрім як того, що вона тимчасово є державою-окупантом цих територій, безумовно, не має права вчиняти такі дії і не має права позбавляти права приватної власності громадян України або інших осіб, які на законних підставах володіють майном, зокрема землею, на території нашого українського Криму.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.